Я рад, что мы сегодня второй раз собрались по поводу рождения Христа. И довольно, если мы рассуждаем над Библией, читаем ее, то некоторые события в Библии мы чисто по-человечески иногда ставим вот это более важно, вот это менее важно. Допустим, у нас здесь сейчас, на этом месте, в Германии, даже некоторые праздники, которые праздновали мы там, в Казахстане, когда мы были, здесь как-то они проходят, даже не обращаем внимания. Я так назову несколько из них. Это, к примеру, Сретение Господне, да? Это когда младенца привезли в храм, совершить обряды над ним. В Казахстане мы этому посвящали служение, как-то вспоминали это событие, как Симеон над ним помолился, что он сказал, что сказали матери Иисуса Христа. Здесь мы это как-то все проходит, мы даже это не замечаем. Преображение Господне тоже как-то мимо проходит. И тогда, когда ангел явился Марии, Благовещение там называлось. Мы тоже как-то здесь это, если вспоминаем, то только так, вскользь. Но есть события в плане, в Библии описанные, на которые мы обращаем очень большое внимание. Эти события, вот мы говорим, вот Бог существует вне времени. Я так размышлял, когда готовился, я думаю, что вот эти события, такие важные события, это рождение Христа, воскресение, оно существует и вне времени. Мы говорим, он родился 2000 лет назад, примерно, где-то, может быть, даже чуть побольше уже, но мы говорим, Христос может родиться в каждом сердце, независимо от времени. Он может сегодня родиться, может завтра, может через год. В ком-то он рождался. Допустим, когда я каялся, это было июнь 90-го года, это не было Рождество. Но в моем сердце родился Христос именно в это время, независимо от времени. Христос может воскреснуть в сердце человека независимо от того, весна это или не весна. То есть некоторые события, которые описаны в Библии, мы их как-то пытаемся привязать ко времени, но они не зависят от времени. Они могут происходить в любое время года. Весна, зима, осень – это не зависит. Но что интересно, Библия об этом говорит, мы еще этого будем касаться не только сегодня, я думаю, в воскресенье мы еще этого тоже коснемся. Любое событие в нашей жизни меняет нашу жизнь. И даже тогда, когда Христос родился в нашем сердце, мы многое приобрели. Мы иногда даже на это не обращаем внимания. Мы, может быть, как-то пропускаем это мимо как-то нашего сознания. А если вспоминаем, то совсем как-то есть и ладно. И мне бы хотелось сегодня именно над этими, скажем, такими незначительными событиями, которые мы если обращаем, то не так важно, не так много этого, над ними и порассуждать. Но вначале я хотел бы прочитать одно место, Священное Писание, которое мы знаем наизусть. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть этот стих мы тоже можем сейчас разделить на три части. Первое – Бог любит этот мир. Для того, чтобы доказать, что свою любовь Он послал Сына. Сегодня это мы событие празднуем, да, когда пришел Сын Божий в этот мир. И чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную, это то время, в которое мы живем. Все, кто уверовал в этого Сына, который пришел в мир, имеет жизнь вечную. И вот третья часть, в этой третьей части мы сегодня живем. И эта третья часть уже существует где-то, скажем, длится в пределах 2000 лет, чуть больше, чем меньше. И мы сегодня живем, и это время мы называем времена благодатные, времена отрады. Мы об этом говорим многим людям, мы говорим, что надо приходить к Богу, надо каяться, надо исполнять волю Божью, но как-то это происходит по-разному. И люди иногда начинают придумывать какие-то другие методы, о которых в Библии даже не вспоминается. И еще Чарльз Спержин, это король проповедников, его так называют. То есть вот эта проблема, не сегодняшнего дня. Пользоваться, скажем, приводить людей к Богу не библейскими методами. И он говорил так. Дьяволу редко удавалось придумать более изощренную уловку, чем заставить верующих думать, что часть их миссии заключается в том, чтобы развлекать людей с целью привлечь их в церковь. То есть он говорит, что людей в церковь, людей к Богу нужно приводить не для того, чтобы, не развлекая их, а приводить их действительно вот этими библейскими методами, которые говорит нам Библия. Вот как Христос пришел в этот мир, как Он говорил о Боге? Он не говорил там, давайте мы сейчас устроим праздник такой, соберем побольше людей, и когда они привыкнут приходить на эти праздники, мы начнем им говорить такие истины. Нет, он выходил и начинал. Блаженны нищие духом, да? Блаженны алчащие и плачущие. Когда он начинал говорить такие простые истины, некоторые не понимали, говорит, он говорит что-то странное, поворачивались и уходили. И он не бежал за ними, не говорил, стойте, вы меня не так поняли. Давайте мы как-то, я вам объясню все это получше. Он обращается к своим ученикам, говорит, вы тоже поди, не хотели бы и вы уйти? Они говорят, а куда идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть человек приходит к Богу не потому, что здесь какие-то такие, мы привлекаем какими-то событиями такими, а потому что, говорит, вот здесь звучат глаголы вечной жизни. Человека в церкви удерживает только Дух Святой, только вот этот младенец, о котором мы вспоминаем. И вот давайте сегодня порассуждаем, что мы получаем? Ведь очень часто мы в нашей жизни, по крайней мере, я слышу такие какие-то, может быть, упреки или какая-то зависть и что-то такое, что, конечно, тебе легче. Конечно, там твои дети в церкви, конечно, твои внуки в церкви, конечно, там у тебя вот это есть, а почему это у меня есть? Да, Христос пришел в этот мир, чтобы мы имели жизнь вечную, мы об этом сейчас прочитали. И это свидетельствует не только этот стих, и Иоанна 6 глава 47 стих, Иисус тоже говорит об этом. «Истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Если в свете сегодняшнего праздника говорить, в чьем сердце родился Христос, Он имеет жизнь вечную. Но мы очень мало проповедуем и говорим, тот, в чьем сердце родился Христос, Он не просто родился в этом сердце, а благодаря тому, что Христос родился в его сердце, он становится наследником и вечной жизни, и все, что нас там ожидает. То есть мы становимся наследниками. Наследниками вечной жизни, наследниками все, что ожидает нас на небесах. Послание к Римлянам, 8 глава, 17 стих, об этом нам говорится. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». То есть здесь нам говорится, если мы, в нашем сердце родился Христос, то мы унаследуем все, чем обладает Христос в вечности. А нам сейчас трудно представить. Нам Библия говорит, не видел того глаз, и не слышал то ухо. И не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мы даже себе просто представить не можем, наследники чего мы будем там на небесах. И только благодаря тому, что Христос родился в нашем сердце. Да, мы говорим, мы спасены, но про наследство, которое нас ожидает, мы как-то мало вспоминаем. Мы совсем не вспоминаем о том, что мы будем судить мир. В чем сердце родился Христос? Христос говорит, я не только родился в вашем сердце, я вам даю еще некоторые права. Да, сейчас, может быть, они не на все 100% проявляются, но когда вы придете ко мне, вы вместе со мной будете судить этот мир. Это первое послание к Коринфянам, 6 глава, 2-3 стих, мы можем об этом прочитать. Апостол Павел, когда писал Коринфянской церкви, у них там были какие-то проблемы, какие-то неурядицы, он говорит, вы будете судить мир, не можете разобраться в этих маловажных делах. Разве, здесь написано так, он говорит, разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судиться мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем более дела житейские? Но мы об этом как-то мало вспоминаем. Мы об этом даже не вспоминаем, говорим, да зачем мне это, судить этот мир, зачем этот, я не собираюсь никого судить, мне главное бы прийти в жизнь вечную, да? Главное унаследовать, а остальное там, это меня не касается. Но Христос говорит, нет, так не пойдет. Если я родился в твоем сердце, то придется тебе, ты будешь это делать. Ты приобретаешь право судить ангелов, ты приобретаешь право судить этот мир, потому что в твоем сердце Христос. Мы не можем отделиться от Христа, как Библия нам говорит, что Христос говорил, говорит, я и Отец одно. Если мы становимся одним целым со Христом, а Христос будет судить этот мир, то куда мы денемся? Потому что мы одно целое. Одно целое со Христом, потому что Он родился в нашем сердце. Мы не можем сказать, вот это я буду делать, это не буду делать, вот это пусть Христос один делает, а это я буду сам делать. А вот здесь мы с Ним вместе. Если мы стали одним целым с Христом, то мы будем делать то, что делает Христос. И то, что Он делал, то, что делает, и то, что будет делать. И Он говорит, и Павел напоминает, говорит, когда-то придет время, Христос будет судить мир, и вы будете судить вместе с Ним этот мир, только благодаря тому, что Он родился в вашем сердце. Вот живя в этой жизни, мы имеем разные отношения друг с другом. Но мы особенно ценим отношения, тогда мы говорим, которые близкие отношения, мы говорим, это свой человек. Когда я был в армии, обычно там, когда ну, такие близкие отношения, говорят, вот с ним можно идти в разведку, да? А вот с ним я бы не пошел в разведку. Но очень интересно, когда Христос родился в нашем сердце, мы становимся свои Богу. И это написано в послании к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. И там говорится, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Мы как-то вспоминаем, говорим, вот, допустим, такие, где Бог одобрительно относится к таким людям, как Аврааму. Он говорит, это, и в Библии он назван другом Божьим. Давид назван мужем по сердцу Божьему. А Иисус Христос еще здесь, на этой земле, Он говорит своим ученикам, говорит, я вас не называю рабами, да? Вы друзья мои. А дальше в посланиях Он уже говорит, вы уже не просто друзья, вы не просто там, муж по сердцу или кто, вы, говорит, вы свои Богу. Бог смотрит и на нас и говорит, вот с вами я в разведку пойду. Вот с вами я начну это делать. С вами я могу это делать, потому что вы мне свои. Мы становимся сограждане святым. Многие люди сегодня хотели бы получить гражданство Германии, да? Многие пытаются это сделать, какие-то усилия делают, там язык учат, еще что-то там делают. А Бог говорит, а вы уже... Христос родился в вашем сердце, вы получаете прописку на небесах. Здорово, да? Мы становимся сограждане святым. Мы имеем это гражданство наравне с Авраамом, наравне с Давидом, наравне со всеми пророками. Он говорит, вы сограждане святым. Только благодаря тому, что в вашем сердце родился Христос. Христос – гражданин Небесного Царства, Он родился в вашем сердце, и вы автоматически становитесь этими гражданами. Те люди, которые родились в Германии, им не надо заполнять документы и становиться гражданами Германии. Они автоматически становятся, потому что они здесь родились. В чьем сердце родился Христос, они автоматически становятся гражданами Небесного Царства. люди, которые сейчас живут на этой земле, я думаю, многие хотели бы жить, ну, как говорится, полноценной человеческой жизнью, но не имея недостатков, где-то какие-то недостатки, я имею в виду, конечно, где-то материальные, где-то, может быть, и духовные, где-то общение, хотели бы наслаждаться этой жизнью без проблем. Но что интересно, в чьем сердце родился Христос? Библия нам говорит, что это сердце имеет жизнь и жизнь с избытком. Не просто жизнь, мы не просто живем, не просто существуем, не просто здесь живем 60-70 лет, а мы имеем эту жизнь, жизнь с избытком. И об этом нам говорится Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих, говорится, «Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». То есть жизнь с избытком, в чьем сердце родился Христос, это значит жизнь с избытком там, где правильно понять, что такое жизнь с избытком. Это тогда это правильная система ценностей. Это тут, если бы сказать, так скажем, одним предложением, это жизнь с избытком, это жизнь со Христом. Это жизнь, в чьем сердце родился Христос, и тогда эта жизнь с избытком – это тогда, когда мы исполняем заповеди Божьи, тогда, когда мы имеем благословение Божье, тогда, когда мы посвящаем свою жизнь Богу. И Бог наполняет нашу жизнь вот этим избытком. Избытком именно действительно той жизни, которой мы можем наслаждаться. Конечно, мы, может быть, здесь не на все, может быть, 100% это понимаем. Я говорю, но мы поймем тогда, когда действительно придет вечность. И многие вопросы откроются, и мы начнем понимать, что такое жизнь с избытком. Но Бог говорит, в чьем сердце родился Христос? Вы имеете эту жизнь. И жизнь с избытком. Мы можем радоваться тем вещам, чему этот мир не радуется. Вот мы сюда, не так много нас сегодня пришло, но вот это и есть. Мы радуемся рождению Христа, но мы видим, сюда пришли не все порадоваться, да? Люди, которые не радуются Христу, они тоже празднуют, но празднуют по-своему. Но это не жизнь с избытком. А жизнь с избытком, когда у нас правильная радость. Когда наша радость заключается не в том, что мы отдыхаем и на работу не надо идти. Наша радость заключается не в том, что у нас там что-то на столе больше, чем у другого, и лучше. Наша радость заключается в том, что в нашем сердце Христос. Вот в чем радость. Что мы имеем вот эти благословения от Бога. Пусть иногда мы и не понимаем эти благословения. Пусть мы иногда это как-то не можем все это объяснить. Но это та жизнь, жизнь с избытком, о которой говорит нам Библия. Мы бы сегодня, очень многие люди, да и мы в том числе, хотели бы быть защищены. Защищены от греха, от каких-то несчастий, от каких-то проблем, от каких-то, может быть, таких вещей, которые бы приносили нам боль, какую-то приносили нам горе или еще что-то. Конечно, я согласен, допустим, может быть, вы согласны проходить и трудности, но только тогда, когда с нами Бог. Я с этим согласен. Но, тем не менее, я знаю, что Библия нам говорит, что Бог защищает своих детей. И не только своих детей, даже те, кто рядом с Ним. Вот книга Иова нам этому очень ясно и показывает. В чьем сердце родился Христос, Бог ставит свою защиту вокруг них. И только Он делает, только Бог делает с его жизни то, что Он хочет. И сатана пришел к Богу, там написано, и там начал, Бог ему задает вопросы, и сатана ему объясняет, что происходит. Почему Иов такой богобоязненный, почему он такой праведный и справедливый? Я не буду все это место зачитывать, я прочитаю лишь первую главу книги Иова, 9 и 10 стих. И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле. Он говорит, конечно, я с этим его ничего сделать не могу. Ты поставил круг, ты поставил ограду вокруг него, дальше этой ограды я не могу подойти к нему, да? Что происходило дальше, можете прочитать. Но я думаю, вот эта ограда, которую Бог ставит вокруг детей своих, существует у каждого человека, в чьем сердце родился Христос. Потому по-другому не бывает. И вот эта ограда ограждает нас от многих, скажем, проблем, которые мы могли бы иметь. И еще интересно, ограждает не только нас. Я не стал эти места искать все Священные Писания, и так на память приведу. Вот Давид, муж по сердцу Божьему. Его сын в конце уже жизни отступает от Бога, ему является Бог и говорит, вот ты вот здесь неправильно, вот здесь неправильно, за это я накажу, но не накажу народ, но не жизни твоей. Потому что только ради отца твоего, Давида, я это бедствие не наведу в твоей жизни. То есть Давид правильно ходил перед Богом, а Соломон не наказан, потому что его отец правильно жил перед Богом. Давид приходит к власти, вот, становится царем, он говорит, посмотрите, в доме Саула остался кто-нибудь живой еще? Им говорят, ну, там сын Иенафана еще, там он хромой был. Он говорит, приведите его сюда. Иенафан и Давид были очень большими друзьями, очень близки друг к другу. То есть отец этого человека, который был вот хромым, он имел близкие отношения с Давидом, и эти близкие отношения с Давидом повлияли на его жизнь. Он говорит, ради отца твоего ты будешь во все дни жизни твоей сидеть за моим столом и питаться от царского стола. И в книге «Царств» много можем, там есть много мест, которые говорят нам об этом. Даже вот часто мы вспоминаем Содом и Гоморру. Бог говорит, если бы 5 праведников там нашло, весь бы город остался жить. Всего 5 праведников, а живет весь город. То есть те, кто, в чем сердце родился Христос. Какая-то охрана происходит и на тех, кто рядом с ним. Какие-то пользуются этими благословениями. В другом месте говорит, что вот эти времена великой скорби не наступят до тех пор, пока не будет взят удерживающий. Удерживает Дух Святой, который сегодня живет в нашем сердце, и этот Дух Святой сегодня сдерживает все эти беззакония, которые сегодня существуют. Только благодаря, что в нашем сердце родился Христос. Мы очень как-то, может быть, где-то вспоминаем, но не так много, не так часто, что вот в чем сердце родился Христос, мы имеем правильное зрение и правильный слух. В книге пророка Исаия нам об этом говорится, что люди без Христа, без Бога, они не так слышат и не то видят. 6 глава, 10 стих. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Ну, то есть, в чем сердце родился Христос? Мы правильно имеем правильное зрение и правильный слух. Вот сегодня люди читают новости, ну, к примеру, допустим, где-то началась война, да? И люди, которые не имеют этого младенца в своем сердце, примерно думают так. Если сейчас та страна, в которой я живу, будет втянута в этот конфликт, это лишние деньги, это лишние налоги, это подорожание товаров, и нам будет хуже. Да? Теперь как размышляет человек, в чем сердце родился Христос? Он говорит, о, войны, военные слухи, об этом говорит Библия, значит, время близко, значит, скоро придет Христос. это исполняется Слово Божие, это лишнее подтверждение, что то, что написано в Библии, все исполнится до последней иоты. И чем больше исполняется, тем ближе время, когда придет Христос. Двое смотрят на одно и то же событие. У одних смятение, у других радость и правильный взгляд. А раз придет Христос, значит, нужно быть внимательным, надо быть бодрствовать, потому что вот-вот придет, я должен готов быть к этому событию. Одно событие, смотрим одними и теми же глазами, только у одного неправильное зрение, у другого неправильное. Мы помним событие, которое было, когда Библия описывает, когда пророк выходит со слугой своим, и слуга говорит: ты посмотри, посмотри, сколько войска окружили нас, куда нам деваться? А пророк говорит: да что ты беспокоишься? Кто с нами, их гораздо больше. А слуга говорит: я же не вижу их, я вижу войско, которое против нас окружило город. Тогда пророк молится и говорит: открой ему глаза. И когда Бог открывает ему глаза, тогда он понимает, в каком положении находятся они, в каком положении находятся те, которые искали их смерти. То есть им, благодаря тому, что Христос родился в нашем сердце, мы имеем правильное зрение, имеем правильный слух. А соответственно, имеем правильное отношение к греху, потому что мы видим больше, чем просто эти плотские наслаждения. Мы понимаем, что это, как Библия нам говорит, что это наслаждение, но мы видим чуть дальше, потому что мы понимаем, что за этими наслаждениями нас ожидает. Что эти наслаждения, потом, от этих наслаждений мы потом, придет время, мы от них будем плакать. Потому что мы имеем правильное зрение. Мы имеем утешителя. То есть, когда мы все-таки, Бог позволяет в нашей жизни каким-то болезням, какие-то горе, каким-то проблемам, Бог говорит: я допускаю это все, но я и утешу вас. И Библия говорит, одна из задач Духа Святого – это что Он будет нас утешать. Это вот болезнь, которую я как-то с трудом смотрю на ее, до конца понять не могу, вот эту болезнь, которая сегодня распространена, это как, которые депрессия. Но потому что люди не видят смысла жизни. А Бог говорит: а вот Дух Святой, а лучше скажем, Дух Святой мы имеем благодаря младенцу в нашем сердце. Я, говорит, вам объясню. Я вас утешу. Вы за этими проблемами вы не потеряете смысл жизни. Вы не потеряете цели, потому что в вашем сердце живет Христос. Мы имеем ходатая и заступника, да? Даже мы говорим, вот когда мы придем к Богу, и тогда Иисус Христос будет нашим ходатаем. Ну, это правильно. Только его миссия ходатая и заступника начинается уже здесь, на этой земле. Он здесь уже заступается за нас. И Библия, я не стал это место искать, Библия нам говорит: мне общение, и я вас дам. То есть Бог говорит: если вас кто-то обидел, если вас где-то вас пытается причинить вас боль, не мстите за себя. Дайте это право Богу. Пусть Он это сделает. Он говорит: я заступлюсь за вас. Я буду за вас защищать. И поэтому и это уже сегодня действует. И Библия нам говорит, что действительно мы имеем этого ходатая. Это 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, дабы вы не согрешали. А если кто и согрешит, то у меня ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». То есть ходатая – человек, который заступается за нас. Да? Адвоката, который пытается нас оправдать. Ходатая, который заступается за нас, который ограждает. Я думаю, я еще не все вот это вспомнил. И что мы приобретаем благодаря тому, что Христос родился в нашем сердце? Мы приобретаем, мы, может быть, еще живя в этом теле, до конца, может быть, еще не можем понять и не способны понять, что мы приобретаем, когда в нашем сердце родился Христос. Христос своим ученикам говорит: я вам говорю о земном, и вы не верите, не вмещаете это все в себя. Если я буду говорить на небесном, вы тем более это не сможете вместить. И находясь в этой плоти, мы, может, до конца все не сможем понять, что мы приобретаем, когда в нашем сердце живет вот этот младенец. И дай бы Бог, чтобы мы поняли, что мы приобретаем, когда в нашем сердце именно этот младенец, он не только родился, но живет, возрастает, взрослеет. Мы это называем духовным ростом. Чтобы Христос в нашем сердце именно возрастал. Как когда-то сказал Иоанн Креститель, он говорит, мне нужно умоляться, а ему возрастать. Это духовный закон. Чтобы в нашем сердце мое «я» становилось все меньше и меньше, а этот младенец становился все больше и больше. И давайте помолимся, чтобы именно так в нашей жизни и происходило. Аминь.